Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России. Григорий Александрович Потемкин называл Крымское ханство «бородавкой на лице империи». В течение довольно долгого времени крымские татары досаждали России своими набегами. Причем в данном случае речь шла вовсе не о каких-то притязаниях на наши земли. Нет, цели были исключительно грабительские – угнать скот и захватить в плен побольше людей, чтобы потом продать их в рабство. По подсчетам дореволюционного историка Владимира Ивановича Ломанского, с 15 по 18 век включительно из Великой и Малой Руси, частично из Польши, в крымско-османский плен было уведено от 3 до 5 миллионов человек, а в начале 16 века все население России было менее 5 миллионов. К тому же Крымское ханство находилось в вассальной зависимости от Османской империи, с которой мы постоянно воевали. Итак, классический вопрос, что делать? Императрица Екатерина разумно решила, что для Крыма необходимо хирургическое вмешательство. Во многих случаях радикальный метод очень эффективен. Спросите у любого хирурга. Первый шаг по ликвидации крымской угрозы был сделан после победы в русско-турецкой войне 1768-1774 годов. По условиям Кючук-Кайнарджийского мира Крым был объявлен независимым государством под российским протекторатом. В те времена уже в самом Крымском ханстве не прекращались смуты, продолжались и османские провокации. Тогда-то императрица и решила присоединить Крым к империи. Порта поначалу сопротивлялась, пришлось нам опять воевать. Присоединение полуострова к России было окончательно признано Османской портой Яским мирным договором, заключенным по итогам русско-турецкой войны 1787-1791 годов. В Европе в основном спокойно отнеслись к присоединению Крыма к России. Попыталась что-то возразить только Франция, но Екатерина мягко так, ненавязчиво напомнила, что Россия никак не отреагировала на недавнее присоединение к французской короне острова Корсика. Но кто тогда мог догадываться о последствиях того, что за год до этого самого присоединения в семье безвестного корсиканского адвоката появится на свет Наполеон? Нет, впрочем, тогда он был всего лишь Наполеоне Буонапарте. 19 апреля 1777 года родился генерал от инфантерии граф Карл Федорович Толь. Участник швейцарского похода Суворова, генерал-квартирмейстер во время Отечественной войны 1812 года, кавалер двух орденов Святого Георгия, активный участник подавления восстания декабристов. По воспоминаниям, Николай I, показавший в этот день пример храбрости и неустрашимости, будучи целый день в одном мундире под пулями, всячески старался окружить мятежников и стеснить их позицию так, чтобы принудить к сдаче. Но все усилия его были напрасны, время шло. И вдруг государь услышал позади себя голос: «Картечи бы им надо». Он обернулся, за ним стоял генерал Толь. Но, не желая пролить и крови в первый день своего царствования, Николай не был в пользу этой меры. Толь, как опытнейший стратег, хорошо понимал, что без артиллерии ничего сделать нельзя. Видя, что совет его не имеет ожидаемого ответа от государя, Толь решился для спасения России на смелость такого рода, к которой способны только исключительные люди. Он сказал Николаю: «Очистите площадь картечью или откажитесь от престола». После этих слов Николай решился послать за артиллерией. И жребий России и русского народа был решен. 19 апреля 1935 года было основано Всесоюзное профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное общество «Спартак». Его предшественниками были команды «Красная Пресня», «Пищевик», «Промкооперация». Название «Спартак» придумал Николай Петрович Старостин. Поначалу предлагались такие названия: «Звезда», «Сокол», «Стрела», «Феникс», «Штурм». И тут взгляд Старостина случайно упал на лежавшую на столе книгу итальянца Рафаэлло Джованьоли «Спартак», весьма популярную на заре советской власти. Предложение назвать клуб в честь предводителя восстания рабов устроило всех, ибо, с одной стороны, отдавало античной героикой, а с другой, было вполне идеологически выдержанным. Старостин же придумал и знаменитую эмблему клуба – красно-белый ромбик с перечеркнутой буквой «С». Кстати, к возрождению футбольного «Спартака» после его позорного вылета из высшей лиги в 1976 году непосредственное отношение имеет Константин Устинович Черненко. Это он привел из «Динамо» Константина Ивановича Бескова, позвал братьев Старостиных, пообещал любую поддержку и сдержал слово, выстроил базу в Тарасовке, решил жилищные проблемы игроков и назначил шефами спартаковцев «Аэрофлот». Таким образом, с финансированием, хорошими игроками и проблемой перелетов вопрос был решен. И уже через 3 года «Спартак» стал чемпионом. 19 апреля 2007 года в суд штата Даллас по делу о споре между двумя соседями был вызван свидетелем осел. Истец пожаловался на то, что животное, принадлежащее его соседу, слишком громко орет. А дело было так. Джону Кантреллу не понравилось, что его сосед Грегори Шамоун начал строить у себя на заднем дворе навес. В отместку Шамоун привез со своего ранчо осла по кличке Дружок и поселил у себя во дворе. По словам Кантрелла, осел громко кричал ночь, день напролет, поэтому он решил обратиться с иском в суд. Однако, когда Дружок появился в здании суда, он вел себя тихо, примерно и интеллигентно. Пока судьи раздумывали над решением вопроса, соседи уладили дело мирным путем. А годом ранее в индийском штате Тамилнад осел предстал в суде в качестве улики. Животное задержали вместе с участниками митинга оппозиции. Во время шествия осла вели впереди колонны демонстрантов, повесив ему на шею плакат «Администрация района». Он был арестован стражами порядка и вместе с транспарантом доставлен в зал суда. Суд предписал полиции вернуть животное его законному владельцу. А в начале 19 века, во время наполеоновских войн, британцы казнили необычного шпиона. У берегов порта Хартлпул затонуло судно. Единственным уцелевшим пассажиром оказалась обезьяна. Местные жители, наверное, со страху решили, что экзотическая зверюшка – это наполеоновский шпион. Ее нечленораздельное бормотание с ужимками они приняли почему-то за французскую речь. Обезьяну отдали под трибунал, признали виновной в шпионаже и повесили при большом стечении народа. А в 2008 году македонский пчеловод подал в суд на медведя, который разорил его пасеку и съел весь мед. Он через суд потребовал от животного компенсации. Процесс длился более 2 лет. Медведь в разбирательстве своего дела не участвовал, так как не явился. Однако заочно был признан виновным в причинении материального ущерба. Суд постановил возместить пчеловоду ущерб в $3,500. Но так как медведь оказался неплатежеспособным, выплачивать штраф пришлось государству. А буквально 3 года назад в суде немецкого Ингольштата в качестве обвиняемой предстала кошка-хулиганка. Она укусила женщину из соседнего дома за ногу. Жертва потребовала оплатить ей медицинские услуги. Кошку доставили в суд, правда, как отмечено в протоколе заседания, она не смогла дать показания. Удивительно. Тогда судья и присяжные заслушали хозяйку кошки, которая заверила, что ее питомица дружелюбная и милая. Процесс закончился полюбовно, хозяйка кошки выплатила истице ущерб, а кошка была на некоторое время отправлена под домашний арест.